сегодня много поводов радоваться. Лазарева суббота, да, приближение, в принципе, пасхального цикла. День памяти нашего любимого святого преподобного Кирилла Игумена Астраханского и полная аудитория. Да. Почему? Потому что почему я радуюсь по поводу на предмет полной аудитории? Я с открытым сердцем прямо и, как говорится, не обинуюсь и говорю о том, что сюда никого не сгоняли, никого не заставляли, мы не привлекали никакой административный ресурс. И мне очень радостно видеть, что жизнь и наставление преподобного Аввы Паисия Святогорца, его образ и его жизнь и служение собирают очень много людей и находят отклик в сердцах. И я больше чем уверен, что с каждым днем, с каждым часом, не без Божьего промышления и не без нашего участия, те люди, кто действительно почитает по-настоящему преподобного Паисия, их количество будет, наверное, расти. Честно говоря, в какое-то время он тоже на меня очень сильно повлиял. Я с его книгами встретился еще задолго до катехизации. Помню, тогда прочитал 4 тома, на 5-6 почему-то не хватило. То ли книг не было, то ли времени не хватило. Но это был действительно важный и нужный для меня опыт. И видя вас здесь, отношусь, конечно, с таким неким тоже пониманием и личным переживанием того, что произошло, и лично со мной. Ну и я очень рад поприветствовать всех вас и, конечно, представить вашему вниманию и моего друга, иеромонаха Пантелеймона Королева. Отец Пантелеймон – насельник Преображенского скита Свято-Данилова монастыря. Это обитель находится, хотел сказать, высоко в горах, перепутал. Да, далеко в лесу, да, между Тульской и Московской областью, если быть точно прямо на границе этих двух областей. Обитель совсем небольшая, там подвязается 5-6 человек. И в этой обители ведется очень много работы по издательству, и в частности, братья монастыря очень много трудятся на предмет того, чтобы книги преподобного Паисия Святогорца и книги о нем доходили до нас. Я, конечно, все детали открывать не буду, потому что мы для этого пригласили отца Пантелеймона, и он нам все эти вещи расскажет сейчас. Но, друзья, у нас сегодня нет такой, знаете, вот темы, да, доклада, на который должен прозвучать. Отец Пантелеймон поделится своим собственным опытом и работой над книгами преподобного Паисия, да, и над теми изданиями, которые выпустило издательство «Арфограф». И вместе с тем у нас в конце будет возможность пообщаться очень свободно. Каждый, кто считает нужным, может задать вопрос. И я должен, наверное, здесь расстаться со словом, но не то чтобы как дань протокола, а действительно из доброго сердца, из доброго побуждения, помышления мне хочется передать и попросить отца Пантелеймона передать, так, где у нас сотрудники.
Здесь.
Ирина Александровна, пожалуйста. От всего нашего широкого сердца примите в дар книги, которые издает «Арфограф», «Жития преподобного Паисия Святогорца» и «Новый Афонский патриарх», который вышел буквально совсем недавно. Пускай эти книги не хранятся в фондах библиотеки, а пускай они пользуются читатели, и они приносят большой пользу.
Очень волнуем, мы всегда рады получать книги про сам девочку.
Дорогие друзья, братья и сестры, очень рад вас видеть. Замечательное собрание. Очень рад переехать в Астрахань. В Астрахани когда-то был, еще будучи совсем пацаненком, и много лет спустя, вернувшись сюда, какие-то отдельные вещи узнаются, но главное узнается такая общая атмосфера города, как вот радостно понимаю. И, по-видимому, да, именно преподобный Паисий, можно сказать, что меня направил в Астрахань, и вас я здесь собрал, потому что мы, когда начинали свою издательскую деятельность, мы не могли даже вообразить то, что мы будем заниматься старцем Паисием. Какие-то вот начинали книжечки сначала издавать просто для себя, там, какие-то часослов для себя сделали. Потом в определенный момент, поскольку вот наш игумен монастыря, эти страны знают и любят афонскую традицию и знакомы с том числе с когда едем в Грецию, посещают обитель Сурати, где находится могила преподобного Паисия, и знаком с сестрами, которые там издают наследие. И в какой-то момент они к нам обратились, сказали, давайте вот, будете вы издавать слова и, там, и то, что будет дальше выходить. Таким образом, вот, не мы искали остаться Паисия, а остаться Паисией, не объясняя, почему, выбрал нас. И таким образом мы вот сейчас занимаемся тем, что издаем мы 6 томов слов старца Паисия. Стараемся делать так, чтобы эти тома доходили до уголков нашей прекрасной Родины. И выпустили в том числе и совсем недавно книгу с достаточно пространным житием. Извините. С пространным житием старца Паисия. Эта книга, вот может быть кто-то из вас знакомого уже с, выходило житие такое синенькое, которое написано иеромонахом Исааком. А это житие готовились сестры в Сурати, которые много общались со старцем, и они эту книгу готовили к канонизации. Канонизация старца была в 2015 году. И мне кажется, они знакомы с другой книжкой, вот эта новая книга, она во многом и глубже, и сильнее, и вот в ней самая сильная глава, самая последняя, которую вот, ну, переводить, в общем-то, можно было преимущественно только это, со слезами на глазах, как-то глубоко это переживает, самый последний период жизни старца, когда у него уже была терминальная стадия рака, и несмотря на все эти сложности, он с огромной любовью принимал множество людей. Множество людей утешал, и вот с таким воодушевлением готовился вот к своему последнему путешествию. Вот, и книга получилась, опять-таки, да, не столько не нашими трудами, да, именно, собственно, помощью самого преподобного, получилась такая цельная, интересная, и вот в конце прошлого года есть большой конкурс православных книг, просвещение через книгу, конкурс, организованный издательским советом православной церкви, вот на этом конкурсе этой книги дали первое место. Вот, и работа с этими книгами, она, вот, в первую очередь, да, мы чувствуем, какую большую пользу мы сами из этого извлекаем. Наш маленький монастырь ориентируется на афонскую традицию богослужения в благословенном ритме. И вот то, когда мы читаем жизнеописание афонских подвижников, тоже нас погружает в ту атмосферу и, ну, и вдобавок множество каких-то непонятных небольших моментов, которые не возникают в книжках, заставляют погружаться в справочники, долго ковыряться в интернете, в словарях, для того, чтобы понять, что же действительно там происходило, почему такая маленькая деталь, как ее передать по-русски. Вот в качестве примера, да, вот приведу историю, которая вот есть, опять-таки, в последней главе. Ну да, видимо, да, сегодня это отчасти Лазаревой субботы, наверное, навеяло. Старец Паисий, когда узнал о своем диагнозе, диагноз о том, что у него рак подтвердился, при этом присутствовала игуменья монастыря Сурати, матушка Филофея, и он говорит, он достал, говорит, матушка, дай мне платок, попросил матушки платок. И этот момент был нам непонятен, зачем старец попросил платок, и долго-долго ковыряясь, мы поняли, что, собственно, в Греции платок – это не столько там, как бы, предмет для утирания слез, а это платок, имеется в виду цветной, который используется для танца. И он говорит, матушке, давай станцуем. Да, когда ему приносят, да, вот, говорят, вот, на диагноз, да, вот такие, вот, тот, ну, такие моменты, которые заставляют глубоко вникать в и в историю Греции, да, там, какие-то приводят примеры греческих подвижников, подвижность, там множество есть историй из там, гражданской войны, достаточно много есть сильных моментов в истории Греции, на которые он ссылается. Вот это то, что нас заставляет вот, проникаться этой атмосферой, ну, да, в первую очередь, из любви к статусу Паисию, да, из желания донести его наследие до остальных. Ну, давайте, может быть, начать сначала, да, рассказать кратенько биографию старца Паисия. Родился старец в 1924 году, родился в греческой семье, которая жила на территории нынешней Турции. И вот в том же 24 году случилась большая такая, то, что называется, малоазиатская катастрофа, обмен населением между греками и турками, когда вот менялись, как греки с турецких земель были переселены в Грецию, а турки переселялись, соответственно, в Малую Азию. И зачастую было то, что вот греки по своему благородству, по своему благочестию оставляли дома абсолютно приготовленными для того, чтобы люди в них селились и прям с первого дня могли начать спокойно жить, то есть запас дров, все там, вся посуда, вся мебель, все аккуратненько, все прибрано, и переселялись в места совершенно незнакомые, где не было ничего, на пустыри. И вот, собственно, вот старец Паисий был крещен еще до того, как ему исполнилось 40 дней, потому что вот как раз вот таким крохотным младенцем ему надо было погрузиться на корабль и ехать в неизвестные земли. То есть такой путь его начался очень непросто. И он вот в толчее, уже на корабле, его мама пережила какие-то совершенно, можно попытаться себе представить, какие-то ужасающие минуты, когда она видела, как вот, на этот маленький кулечек, который был завернут тогда младенец Арсений, кто-то в давке наступил. Младенчик превратился в один большой синяк, но там ничего более страшного с ним не случилось. Может быть, мы прямо с этого момента можно отчитывать такой подвижнический путь старца Паисия, когда он, то есть, несмотря ни на какие там свои болезни, немощи, всячески старался, все претерпевал с любовью. И будучи мальчиком, он очень любил и службу, очень любил Евангелие, и очень любил жития святых, причем он не только сам читал жития святых, собирал детвору, им пересказывал жития святых, пересказывал евангельские истории, сам очень любил молиться в уединении в том городке, где он жил, в городочке с названием Коница, это северо-восток Греции, там есть, сохранилась до нынешнего времени церквушка великомученицы Варвары. Это великомученица царя Почитал, вот туда он уходил молиться, я там был, то есть это горы, и там как бы за поворотом одной из горы, такая маленькая часовенка, маленькая церквушка, и там неподалеку есть еще вот такая крохотная пещерка, в которой старец тоже иногда прятался, вот со своей, с одной стороны, любовью к молитве и уединению, а с другой стороны, вот, всегда его влекло то, чтобы вот нести и Евангелие людям, и людям рассказывать о Христе, и как-то вот людей тоже приобщать к тому опыту, который он получал в молитве. И вот это стремление, да, быть один на один с Богом, да, и с другой стороны стремление отдать все людям, его вот, зачастую вот, разрывало на части. В ту юношескую пору, да, было событие, которое было весьма важно для становления старца Паисия, когда один из каких-то его односельчан, начитавшись протестантской литературой, даже не протестантской, а какой-то всяческой разной вольнодумской, да, стал ему говорить, что ну, что ты там в церковь ходишь, да, Христос, он не Бог, ну, был такой человек. И вот все, что там тебе рассказывают в церкви, это все ерунда. И маленький, то есть, впечатлительный мальчик был вот на него это произвело вот так, такое огромное разрушающее действие, и он пытался как-то вот это превозмочь, вот то впечатление, которое вот, все создали эти слова, и он убежал в... То есть, ну, убежал, стал молиться Христу, говорит, что если, Господи, если ты есть, да, явись мне, и чтобы я, ну, то есть, веровал в тебя, будучи утвержденным, да, укрепленным твоим явлением. И молился там с потом, со слезами, долго молился, и никакого не получал на свою молитву ответа. И уже почти изнемогая, он просто, ну, сидел и размышлял о том, что вот даже, ну, предположим, что Христос не Бог, да, но вот все равно это столь... о нем есть множество свидетельств, да, есть свидетельства Евангелия, есть свидетельства каких-то внешних источников, да, что вот жил такой прекрасный человек, и если вот даже там маленькая часть из того, что мы знаем о нем, подвигает нас к тому, чтобы его любить и ему служить, да, вот буду ему служить там всю свою жизнь. И вот когда он пришел к таким вот рассуждениям, ему явился Господь с Евангелием в руке, и в самом Евангелии были написаны слова, и Христос эти же слова произнес, что «А здесь путь, истинная жизнь». И вот это явление Христа вот настолько укрепило маленького еще Арсения, что вот он уже там полный сил был готов бежать и спорить с тем человеком, который ему рассказал вот эти вот тяжелые для его души речи. И старец, основываясь на этом случае, потом многократно говорил о том, что насколько важно уметь конструировать, уметь создавать добрые помыслы. Потому что во всякой ситуации можно принять и сразу нырнуть в осуждение, сразу нырнуть в раздражение, а можно пытаться эту ситуацию увидеть глазами добрыми и из всякой ситуации эту пользу получить. Он рассказывал про уже когда он был монахом, к нему пришел мальчик, и он эту мальчику приводил в пример, как надо уметь вот, создавать, конструировать добрые помыслы. Мальчик пришел и говорит: ну, хочу поговорить со старцем Паисием. Ну, старец говорит: да зачем тебе это, пустослов, он ничего хорошего тебе не скажет. Ну, нет, но я все-таки хочу с ним пообщаться. Да он в магазин побежал. Ну, наверное, он побежал, чтобы кому-то купить какие-то важные вещи. Нет, он за сигаретами побежал. Ну, значит, кому-то он хочет отнести сигареты, да. Ну, вот, нет, он для себя сигареты побежал покупать. Ну, в общем, старец ему какие-то разные вот такие глупости рассказывал. И мальчик старательно на каждую такую версию быстро и умело выдвигал свою положительно свой добрый помысел выдвигал, и старец многократно приводил этого мальчика в пример о том, что во всякой ситуации можно и нужно уметь созидать добрые помыслы. И вот дальше в жизни старца была гражданская война, Вторая мировая, которая потом переросла в гражданскую войну в Греции. И там, да, вот когда мы пытались об этом писать, разбирались во всех этих политических ситуациях, там в Греции была и коммунистическая партия, были и там влияние и англичан и американцев. В общем, было множество различных политических сил, которые хотели завладеть властью. И старец, что удивительно, старец, когда обо всем этом пишет, он пишет без всякой доли осуждения какой бы то ни было из воюющих сторон. То есть он, да, вот он воевал, причем воевал он не с оружием в руках, а с рацией в руках. Потому что вот когда его призвали, он молился великомученице Варваре, чтобы та помогла ему, чтобы, когда его возьмут в армию, не убивать ни одного, не убить ни одного человека. И вот когда его взяли радистом. Хотя у него было образование, в общем-то, 3 класса, а радисты все-таки такая, ну, довольно элитарная часть. Да, его спрашивали, давай рассказывай, кто у тебя в генштабе. По каким связям ты получил такое назначение? Ну, он отвечал, ну, Христос у меня в генштабе. Потому что, да, по молитве к великомученице Варваре Господь устроил так, что старец никого, то есть никого не пришлось стрелять во время войны. И добавок, пройдя через все это пекло войны, он не осуждал ни одной из воюющих сторон. И всячески, уже когда закончилась война, и когда вот какие-то люди, то есть когда там случались на войне предательства, и он вот к людям, которые совершили эти предательства по отношению к нему, уже по окончании войны относился с большой любовью, никоим образом не вспоминая им прошедшее. И вот этот военный опыт тоже был для него важным в монашеской жизни, и даже старец говорил, что если бы я в своей монашеской жизни совершал такие подвиги, как я совершал во время войны, так, с такой же самоотверженностью подвязался, я бы стал святым. Вот, и он очень часто сравнивал, приводил очень, ну, у старца вообще был замечательный яркий язык, и вот из русских святых всегда мне хочется сравнить его с преподобным Амвросием Оптинским, потому что у старца Амвросия для каждого приходящего была какая-то вот такая присказка рифмованная, и он утешал, и у старца Паисия тоже было множество таких ярких фраз, слов, таких очень ярких образов. И старец Паисий сравнивал монахов с радистами. Он говорил, что, ну, да, могут обвинять монахов в том, что они никакой пользы от них нет, да. Есть люди, которые, есть приходские священники, да, есть те, которые постоянно сообщают с народом, да. А вот монахи куда-то ушли, там, в леса или в горы, и сидят, ничего особо не делают, вот, и пользы от них никакой нет. Он говорил, что вот если взять военную ситуацию, вот представьте себе, что вот есть в отряде радист, и вот отряд попал в окружение, все отстреливаются, радист пытается, вот, крутит ручку своей рации и пытается связаться с центром. Ему говорят, брось ты эту рацию, возьми винтовку, отстреливайся. Вот на что радист, никого не слушая, продолжает кричать в рацию, что центр, да, мы попали в окружение, да, пришли с подмогу. И когда наконец-то связывается он с центром, да, прилетает авиация, и, собственно, вот, при помощи своей техники там всех врагов разбивает. Да, то есть несколько, вместо того, чтобы сделать несколько выстрелов из винтовки, радисты в состоянии вызвать авиацию. Так что и вот такая есть яркий образ старца Паисия, который... Я, конечно, не соответствую, но, по крайней мере, который меня вдохновляет. И дальше, уже после армии, старец был, он всей душой стремился в монашество и собирался уйти на Афон. И, вернувшись, он понял, что еще не может уйти на Афон, потому что у него было много сестер, несколько братьев, и надо было помочь сестрам, чтобы... устроить так, чтобы там сестры благополучно вышли замуж, и он несколько лет трудился, будучи, ну, то есть обладая совершенно замечательными, то есть умелыми руками, будучи хорошим плотником, он трудился для того, чтобы помочь своим сестрам и устроить их жизнь, и уже потом вот как бы, сделать все, что он может, да, уже спокойно уходить на Афон. И некоторое время он пожил на Афоне и принял там постриг, и уже собирался уйти на отшельничество, и стремился вот, уйти в пустынные Катунаки, такая одна из местностей на Афона, и увидел сон, в котором он всей душой стремится уйти в эту пустынную местность. Однако он лежит связан, да, по одну сторону от него находится Алга это пустынное место Скопинаки, а с другой стороны находится монастырь Стомион, который находился в разрушении, будучи сожженным немцами, и который старец как-то пообещал Богородице восстановить. И он, и вот, уже уйдя на фон, он думал, что вот он уже пошел по монашескому пути, да, и этот обет нет необходимости исполнять. Однако Пресвятая Богородица направила его в монастырь Стомион, где он в течение нескольких лет жил, и это то есть, то, тоже, когда в этих местах побываешь, тоже, ну, я побывал там уже после того, как мы закончили работу над GTM, и тоже очень интересно, вот когда ты сначала что-то себе пытаешься представить, вообразить, проходишь по этим тропинкам своими ногами, и как бы по тем трудам, да, по тем тропинкам, по которым ходил сам старец Паисий, и когда монастырь занимает отселение там часа 3-4, и когда читаешь повествование о том, что старец ради каких-то гостей мог сбегать из монастыря за 2 часа за какими-то вещами, чтобы утешить паломников, то есть ему приходили паломники уставшие уже под вечер, он говорит, сейчас я кое-что принесу. И бегал в селение для того, чтобы принести какие-то вещи, чтобы часть паломников, или когда таскал туда какие-то грузы, или обещался на своих плечах носить туда каменные плиты для того, чтобы восстановить монастырь. А это глубокое ущелье, достаточно высокое, то есть такое узкое, на дне которого бурлит поток, и местами скалы такие скользкие. То есть ты проходишь по такому скату, где вот внизу там деревца, там внизу совсем не бурный поток. Ты представляешь себе, как старец Паисий там многократно ходил, или вот какие-то сами потом какие-то мулы, нагруженные своим материалом, иногда, к сожалению, соскальзывали туда. И вот старец этот монастырь восстанавливал, ну, в первую очередь, у него духовную жизнь. Там он был единственным там монахом, там, и вот он сам совершал какие-то богослужения, там, да, чтобы не литургии. И вот потихонечку вот, восстанавливал именно такое средоточие молитвы и всячески заботился о окружающих людях. То есть он устроил фонд помощи бедным. Он, как им подражает Петя Николаю, да, он по ночам обходил бедных и какие-то им приносил продукты, вещи, не забывая там, то есть, в первую очередь заботиться там, о сиротах, о вдовицах. Вот, не стараясь не забыть никого, всячески противостоял там тоже проповедникам, которые в тот момент какие-то нахлынули, которые проповедовали не какие-то еретические учения. И вот когда старец этот монастырь в определенной степени восстановил, он уже чувствовал себя свободным, и он вернулся на Афон. И на Афоне уже продолжил свой монашеский подвиг в первую очередь молитвы, и потихонечку к нему тянулся народ. Наверное, старец Паисий знает половину Греции. То есть знает в том смысле, что с ним как-то пересекалось или ближайшие друзья пересекались. Многие к нему приезжали на Афон, огромный толп к нему приходили, когда он выезжал из Афона, с Афона и находился на территории континентальной Греции. Для всякого он находил слово, для всякого он находил время и силы, и вот все свои болезни он про них забывал. И очень много чему он учил, в первую очередь, своим примером. То, что касается болезни, да, вот он говорил, что ну, когда мы молимся о ком-то, кто болеет, Господь слышит нашу молитву, умиляется. Но если мы говорим, Господи, да, возьми его болезнь, дай ее мне, то Господь весьма тронут такой молитвой, и Господь такую молитву слышит сугубо. И старец сам особенно переживал, да, за больных людей, больных раком, и когда узнал о том, что вот, Господь его посетил такую болезнь, понял, что вот он в определенной степени радовался, что Господь услышал его молитва. И очень многое чего старится, ну, здоровье старца, то есть он был с одной стороны жилистым, с другой стороны были у него какие-то болезни, когда он в какой-то момент лежал в больнице, его посетили молодые женщины, которые хотели устроить монастырь, но не знали, как к этому приступиться, которые вот искали такой монашеской жизни и искали, кто бы им помог исцелиться. И они, собственно, да, пришли и сдали кровь для старца, для того, чтобы сделать там переливание крови. И старец, вот, чувствуя за это великую благодарность, вот, помог им основать исикастерии святого Иоанна Богослова, который был в Сурате, и вот всячески о ней заботился, многократно их посещал, множество им писал писем, и, собственно, сестры из этого богатого наследия старца, они вот уже сделали вот 6 томов на различные темы и готовят следующие, говорят, что материала у них еще хватит на несколько раз постолько же. Вот, просто его надо потихонечку разбирать и сортировать. И, ну и главное, что старец говорил про чтение книг, да, не хочу, чтобы вы там были просто слушателями, просто читателями. Что я хочу, чтобы вы, то, что я вам пишу, да, то, что вы слушаете, чтобы вы это исполняли на деле. И да, здесь в библиотеке особенно тоже важно будет упомянуть о том отношении старца к чтению книг. Какое было старца к чтению книг? Он говорил, что старайся всегда иметь на своем столе книжку с каким-то сильным духовным чтением. Для того, чтобы, если найдет на тебя какое-то расслабление, какое-то небольшое уныние, ты мог взять эту книжку, немножко почитать, и эта книжка вдохновила бы тебя на то, чтобы ты молился. То есть книжка с духовным чтением в первую очередь нужна нам для того, чтобы разогреть нас к молитве. Потом, вот, когда мы уже будем готовы, мы должны встать и молиться. И нет смысла быть просто начитанным. Надо быть не слушателем дела, да, но и делателем в первую очередь. И старец, конечно, своим примером очень часто показывал, да, как надо быть. И, ну и старцы, да, и многие люди там приходя к старцу, встречая его, будучи много о нем наслышаны, в первый момент многие удивлялись, что вот известнейший старец Паисий стоит в потертой рясе, где там будет. Потому что, ну, вот он совсем не стремился к тому, чтобы он очень тяготился какими-то похвалами в свою сторону, крайне не любил, чтобы его фотографировали без спроса, да, ну, поэтому очень мало сохранилось каких-то вот хороших фотографий старца Паисия, да, вот сейчас за моей спиной показываются различные кадры, большинство из них вот сняты, ну, как-то практически там, да, из-под полы, вот они размытые, вот где-то старца поймали, где-то неожиданно, да, но вот так, чтобы он сидел перед аппаратом, позировал, такого не было. И вдобавок другой афонский подвижник, отец Ефрем Катунахский, речь о канонизации которого тоже сейчас идет, отец Ефрем говорил, что старец Паисий обладает особой благодатью. Сам старец Ефрем молился о том, чтобы вот, жить в тишине и безвестности, чтобы его жил в весьма удаленной и труднодоступной местности, и к нему почти не приходили никакие паломники, и Господь услышал молитву отца Ефрема, вот, паломников к нему не вел, хотя, собственно, по духовной жизни старец Ефрем тоже был весьма высокий. Он говорил, что старец Паисий обладает особым даром, что он может принимать огромное количество людей, и при этом молитва его не рассеивается, не страдает. Сам старец Паисий вот старался совершить свое молитвенное правило, свое монашеское правило до того, как открывал двери своей каливы, потому что и вот он и вечерним тоже должен был вычитать там, к 7-8 утра, потому что вот когда он открывал двери,
уже люди шли к нему нескончаемой вереницей. Иногда он от них где-то уходил, прятался в каких-то окрестностях. И люди иногда перелезали через забор, потому что они очень хотели увидеть старца Паисия. А звонили в колокольчик без конца. И вот старец всячески старался там принять и утешить. А сам приносил воду и лукум, эти такие сладости восточные, и с огромной любовью принимал паломников. И потом, собственно, вот, да, известная его фраза, что старайся чужую боль сделать своей. Потом, когда от него уходили паломники, да, вот он не рассеянный, не истерзанный, но вот сподвигнутый на молитву, да, начинал вот молиться о тех бедах, с которыми люди к нему приходили. Вот ну, про старца Паисия, да, много и долго можно рассказывать. Давайте, может быть, вкратце еще скажу про, там еще про другую книжку, которая у нас вышла. Это вот тоже книжка афонская, называется она «Новый афонский патерик», она в трех томах. Это тоже вот собрание истории, там вот третий том как раз преимущественно про старца Паисия, его какие-то коротенькие изречения, и вообще слово «патерик» — это с таким названием именуются сборники преимущественно коротеньких историй истории и высказываний отцов. Есть древний патерик, который относится к подвижникам Египта 4-5 веков. Есть вот, Троицкий патерик, про Троицкий Сергий Лаврки, Печерский патерик. Ну вот, вот этот афонский, он достаточно близок по своему духу, по настроению к древнему патерику, потому что есть вот, зачастую мы слышим какие-то фразы, которые нам хочется запомнить, и которые на осмысление которых может уйти не один день. И поэтому эти фразы, они для нас важны, мы их вот, стараемся носить в своем сердце, и вот такие фразы, они да, вот, подвигают нас к определенным и поступкам, и действиям, и вот такими или фразами, или коротенькими яркими примерами, которые нас вдохновляют. Вот такими историями наполнен вот, наш трехтом. Вот, наверное, на этом я бы хотел свой монолог прервать и услышать какие-то ваши вопросы.
Учеников как оставил?
Старца Паисия, вот на фоне есть такая традиция, что зачастую, что есть такое преемство между людьми, что вот да, как раз на этом и основывается эта традиция, что есть старец, есть его послушник, который является вот верным и любящим учеником, и как раз зачастую получается так, что вот они живут, ну, то есть Афон из себя представляет, там есть некоторое количество больших, то есть там есть 20 более-менее крупных монастырей, есть много монастырей поменьше, какие-то вот там 5 человек, какие-то там 2 человека, какие-то есть кельи, где живут по одному человеку. Вот у старца Паисия вот не было такого вот прямого наследника, кто бы перенял его учение, но у него вот были какие-то люди, которые к нему часто приходили, которые его внимательно слушали и которые старались от него учиться. Вот, ну, то есть, как бы, никто не мог, то есть, многие могут себя назвать, да, там, чадами старца Паисия, да, но вот такого прямого наследника назвать нельзя. Вот, ну, вот, составитель вот этого афонского патерика вот тоже тесно общался со старцем Паисием. Вот, собственно, отец Исаак, который написал «Житие», вот, много и долго общался со старцем Паисием. Вот, ну, многие к нему приезжали, да, вот, и ну, сам старец не, то есть, ну, по каким-то причинам, да, не было того человека, который жил вместе с ним постоянно. Отчасти, может быть, просто и не позволяли это условия его маленькой кельи, отчасти, может быть, его такая великая любовь к уединению. остаться Паисией, да, потому что он хотел оставаться иногда в полном одиночестве, и про молитву он говорил, что лучше пусть меня ударит доской по голове, чем кто-нибудь ворвется в мой келий в то время, когда я молюсь. То есть, и ставясь в Паисии, ну, вот, по каким-то воспоминаниям иногда, ну, то есть, был в своей молитве таким и пламенным, то есть, ну, вот, как-то он мог и, там, и двигаться, и восклицать, и плакать. Вот было, есть одна из историй про то, что как-то отец Паисий молился и молился слезно, и вдруг кто-то там постучался в его келью, и ну, кто-то из ему знакомых, он не мог не открыть. И будучи в силах остановить слезы, которые лились из его глаз, старец схватил луковицу, откусил от нее половину, и вот с этой луковицей в руках открыл дверь, говорит: «О, отец! А я, как обычно, вот что-то ем, вот никак не могу остановиться, вот ем и ем, вот ничего не осталось, вот вдруг теперь ем». Вот для того, чтобы вот какие-то скрыть свои переживания, чтобы они остались вот наедине между ним и Богом. И у старца Паисия тоже был период, когда он жил в Синайской пустыне. Его попросили помочь монастырю своей великомученицы Екатерины, которая находится на Синае. Там вот был ему знакомый отец. И вот он туда приехал и какое-то время пожил в самом монастыре, а потом жил уже в келье Галактионы Епистимии, которая находится в некотором удалении от монастыря. И вот в этой келье он проводил всю неделю в одиночестве. И вот только в воскресный день приходил в монастырь и причащался. И вот этот опыт уединения, вот он очень хотел там остаться дольше, но поскольку монастырь находится на высоте, по-моему, там 2500 над уровнем моря, там весьма специфичный климат, просто у него не выдерживали легкие, и ему врачи сказали: «Ну, ты, если ты здесь останешься, ты там через год ты уже умрешь, или даже меньше». И поэтому он был вынужден вернуться на Афон, и ну, вот он всегда с огромной любовью вспоминал вот эту келью в Галактионной Епистимии, где у него была возможность быть в тишине и молитве, потому что, ну, как мне рассказывали, да, в пустыне совсем другая тишина. Потому что, да, вот одно дело, да, когда умолкает ночью город, относительная тишина, а другое дело, когда вот где-то в селе, да, вот там листочки шевелятся, какие-то птички поют, а в пустыне ни листочков, ни птичек. И вот такая тишина тоже, она, как и всякая, да, как и всякая тишина, способствует тому, чтобы вот и шум внутри нас тоже несколько улегся, и чтобы пребывать в более нерассеянные молитвы, да, и из древнего Патриарха тоже есть история про то, как один подвижник пришел к другому, египетские подвижники, которые жили в пустыне, и спрашивает: «Я тут камыш растет, не мешает ли он тебе молиться своим человеком?» Реальные проблемы для египетских подвижников. Да, нам это смешно, но вот такой опыт, да, который удается принять хотя бы с чужих слов, и который удается особо прочувствовать, да, когда ковыряешься в тексте, пытаешься понять. Да.
А был ли пострижен
старец Паисий с химиком? Да, он был с химиком. То есть он был сначала пострижен, да, как монах. А, ну, то есть он, у него был иноческий постриг, да, потом был постриг малый схим, потом был постриг великого схима.
С одним именем, получается,
его поставили с именем Аверкий, а дальше, собственно, в малую и великую было сюда с одним именем. Ну вот, на самом деле, ну, то есть это опять, то есть это греческая специфика, да, на фоне большинства там монахов и великой. великая схема не ну, подвиг на фоне там достаточно да, крепок и суров, и великая схема никогда не, то есть, не, это не тот человек, о котором там все заботятся, которого все окружают, да, а там они все, да, все на равных трудятся на огородах, на послушаниях, поэтому.
Я позволю себе вопрос. Вот вы выпустили несколько книг в издательстве «Артур», да, посвященных преподобному Боису. На этом материалы, касающиеся его жизни, ограничиваются, или у нас есть какие-то перспективы, что мы можем открыть, что мы можем нового о нем узнать, подчеркнуть?
Ну вот я говорил про то, что у сестер в обители Сурате сохранилось огромное количество и аудиозаписей, и текстов, и там они говорят, что там десятки тысяч страниц этих текстов, и вот они готовят потихонечку, да, но есть и другие вот, люди, которые занимаются, которые собирают свидетельства паломников, потому что на греческом, то есть Сретенский монастырь выпустил, по-моему, одну книгу свидетельства паломников о старце Паисе, на греческом их, то есть они выходят, по-моему, одна за другой. И, да, учитывая, сколько людей с ним общалось, у каждого свой опыт. Ну и вдобавок потихонечку выходят и какие-то научные работы по наследию старца Паисия. Вот сейчас там, дипломные работы, там, в Сретенском монастыре, сейчас в сельском семинаре сейчас пишется дипломная работа. Вот уже количество там есть защищенных работ. И, ну, вот, ну, главная польза, да, ну, на самом деле, важен, да, опять-таки, важен не объем. У старца Паисия, то есть из жития старца Паисия, тоже меня очень как бы, глубоко трогает и впечатляет история про отношение старца Паисия к трудам преподобного Исаака Сирина. Старец Паисия как-то пошел в магазин купить рыбы. Там же на Афоне, центральный поселок, который называется Кориес, и пошел туда в Кориес купить рыбы. Купил рыбу, ему рыбу завернули в какую-то бумажку, ну, то есть старец там развернул, смотрел, что на бумажке написано, что-то в глаз зацепился. Прочитал, и его вот этот отрывок текста, то есть оказалось, что это лист из одного, то есть вырванный лист из одного там, журнала, выпускающийся на Афоне, и там оказался текст, как потом уже выяснил старец Паисий, по-моему, Исаака Сирина. Старец этот листочек выслушал и обращался к нему в течение нескольких лет ежедневно, перечитывая этот листочек. А потом, когда он узнал, что авторство этого листочка, то есть авторство этих слов принадлежит Исааку Сирину, он раздобыл книги об Исааке, и вот книжечку смог прочитать за несколько лет одну. По той причине, что вот он поступал, ну, то есть читал кусочек, и дальше пытался его выполнить в жизни. Ну, какой смысл читать дальше, да, если, ну, если, да, как мы читаем поваренную книгу, да, ну, да, можно пробежаться там по рецепту, примерно таким, да, а дальше, собственно, вот шаг за шагом мы вот выполняем то, как написано в рецепте, да, вот, да, возьмите муку, да, добавьте воды, ну, и...
Чувствуется опыт на монастырской кухне, да?
Вот этот да, уже начинается по памяти. Да. Но все равно вот мы да, с какими-то незнакомыми вещами. Вот и отношение к аскетической книжке, как к поваренной, да, по которой мы должны заготовить свою жизнь правильно и правильно сервировать Богу, вот оно, ну, для старца Паисия оно важно. И он, вот, ну, собственно, и другим он тоже советовал, да, читайте об Исааке, но читайте его неспешно, стараясь выполнять. А об Исааке, то есть он говорит и о высоких созерцаниях, да, и говорит о каких-то простых практических моментах, и старался им следовать, и там, его в келье там никакие подарки у него не задерживали, да, как только он находил возможность кому это передарить, он там сразу передаривал. Причем зачастую вот, передаривал, ну, Господь его просвещал, кому чего нужно. Потому что вот есть один из там, знакомых русских людей, который как-то еще в советские, ну, как раз в перестроечные годы выбрался на Афон и встречался с старцем Паисием, и ну, то есть, почти не было, как бы, то есть, один не говорил по-гречески, другой не говорил по-русски, но вот старец, желая его как-то утешить, сказал, вот сейчас ушел в свою келью, вернулся с японским секатором. А этот человек, собственно, занимался как раз в то время садоводством, и ему вот такой секатор вот позарез был нужен, и он вот этим секатором потом долго пользовался и с огромной любовью благодарностью на старце Паисе, да? Вот, ну, не было на нем написано, не было у него бэджика, типа, начинающий садовод, да? Там, старец Паисе все это там знал, чувствовал, Господь его просвещал. Ну и опять-таки, да, вот есть... послушание за послушание, то есть если мы оказываем послушание ближним, если мы оказываем послушание Богу, да, то Господь тоже оказывает нам определенное послушание, нас просвещает, когда мы просим.
Мне приходилось в прошлом или позапрошлом году, я уже забыл, говорить в монастыре Давида Гориджийского и столкнуться вот с ужасающей тишиной пустыни. Она действительно ужасающая, но из пустыни-то надо выбираться людям города. И когда возвращаешься, все эти переживания, они где-то остаются в сердце, но понимаешь, что все-таки это замкнуто в средствах реализации. Что Абба Паисий пишет о жизни людей в мегаполисах, в городах, и что, в частности, он пишет о жизни семейных людей? Какие рекомендации важные, наверное, еще выдает для тех людей, кто имеет ответственность за другого человека, за своих детей, супруг, за мужа?
Старцу Паисию, да, множество людей приходило с семейными, спрашивающих его совета, когда Бог по своей может быть, я да, не под тем углом читал старца Паисия, как бы не особо интересуюсь семейной жизнью, да. Да, есть отдельный том, четвертый том. В общем, один из томов посвящен семейной жизни, да, и первый, ну, там, да, все наши эти базовые, основные христианские добродетели, все то, что то есть, необходимо там проявлять, там, да, и любовь, и терпение, и внимание, которые должны быть, и ставить там с огромной там, силой, там, всячески заботился о молодежи, стараясь их там, наставить на путь целомудрия, на путь такого и послушания родителям, потому что да, из послушных детей да, вырастают хорошие, могут вырасти хорошие монахи, да, из чистых, которые будут готовы там, нести плоды в пустыне. Но вот, там такого экстракта по поводу семейной жизни. Я, простите, не могу.
Ну да, это, в принципе, специфика сочинения, что ж. Это не недочет, это не минус просто. Можно понимать, что, да, что Абба Паисий все-таки имел дело большей части с монашеской культурой, да?
Преподобный Паисий писал, что нужно упростить нашу жизнь. Он говорит, женщина, она же любит, говорит, купила бы белую чашку, а то нет, ей надо с цветочками там. А это, говорит, отнимает время. И поэтому, ну, как бы запросы у нас растут, а смысл в этих вещах, по большому счету, нам для жизни очень мало надо, по большому счету, чтобы были мы счастливы. А мы гонимся, ну, да, за модой, там, ну, мы христиане, может, не в такой степени, но в миру, когда еще до храма, да, у нас другой мир на третий.
Да, ну и старец Паисий иногда это показывал на практике, как-то он приехал, то есть, да, есть, ну, то есть, женский монастырь, о котором он заботился, да, вот сестры, братья, ну, они всего старца со всякой любовью принимали, там все старались сделать аккуратненько, да, вот, и он приезжает, они там стелят белую скатерочку, подают ему кофе, старик делает так. Это выливает кофе на скатерть. Сестры там начинают светиться, не надо. Вы что-то как-то слишком много об этом заботитесь, да, ну, потом постараемся. Вот, просто показывая им то, ну, степень привязанности, да, ну, я тоже там недавно читал про, ну, то есть, аналогичную историю, там, про глинских старцев, ну, там, молодому монаху, там, прислали какой-то, там, чайный сервиз, да, и какой-то игумен, ну и, соответственно, это молодой, накрывает себя там, угощает игумена, там, накрывает себе чашечку, ты спрашиваешь, ну как, нравится? Игумен спрашивает, ну как тебе нравится этот чайный сервиз? Да, очень-очень нравится. Бряк. Слишком много, мне кажется, нравилось. Ну и, да, опять же, там, история, ну, это все, да, уходит корнями там, в древнем монашеском повествовании, там, у Абу Дорофея есть повествование о Видосифее, который, то есть, Абу Дорофей был, то есть, весьма прост нравом, да, и, ну, там, Дорофей его принял в монастырь, потому что у него всегда эта книжка монашеская, но очень, ну, как бы, на самом деле, очень многим надо с ней ознакомиться, такие азы духовной жизни, потому что, ну, на самом деле, вот, принципы духовной жизни для монахов, для мирян, они одни и те же, да. И вот Досифей должен был заботиться о больнице и как-то вот где-то увидел, что продается очень хороший нож, ну, очень, который очень хорошо пригодился там, и для больницы, и для кухни, и говорит, ну, там вот. Видел очень хороший нож, вот было бы здорово нам в обители купить. Да, вот на что Дорофей ему говорит, ты хочешь быть рабом Христовым или рабом ножа? Вот ты, ну, да, ну, если, да, ну, если ты считаешь, что этот нож очень нужен обители, да, что он очень будет полезен, давай его купим, но никогда к нему не прикасайся. И нож был куплен. И нож лежал на самом нужном месте, и Досифей его обходил как минное поле. То есть он никогда к нему не прикасался, да, вот ну, соблюдаю такую монашескую любовь и точность.
С отцом Пантелеймоном мы работали в издательстве, в редакции журнала «Встреча», и на подходе к журналу «Встреча» была шкаф с телевизором, к нему относились так же, как к этому ножу, да, в сигнале, то есть его поставили, купили, никогда не включали. Я хочу, друзья, поберечь ваши силы и силы отца Пантелеймона, потому что сегодня вечерняя служба очень длинная и потребует от нас никаких трудовых затрат. Поэтому давайте обратимся к вашим вопросам и, наверное, будем нашу встречу сегодня каким-то образом
запускать. Да, Гриша.
Отец,
Пантелеймон,
я хочу поговорить.
Я похоронен в своем монастыре, потому что вот так. А старец Паисий похоронен вот как раз в обители в Сурати. Это недалеко от Салоник. И вот он оставил свое завещание, чтобы вот его, ну, то есть, чтобы не было обретения его мощей, то есть, чтобы вот он предпочивал в земле, отчасти, вот, видимо, ориентируясь и на своего старца, которого он очень любил, старца Тихона Горенкова, русского иеромонаха, который служил на Афоне. И старец Тихон тоже вот заповедовал о том, чтобы вот он был похоронен, и его останки не доставали. Потому что, ну, в Греции, то есть на Ближнем Востоке, да, и в Греции, и на Афоне вот есть такая традиция, что, ну, вот, человека, да, вне зависимости, там, свят, не свят, да, человек хоронят, и через несколько лет останки достают из могилы, омывают косточки, собственно, отсюда и возникла фраза, что кому-то перемывать кости. Вот омывают кости, ну, при этом, да, вспоминая этого человека. И вот на фоне их складывают вот в определенные костницы, причем, ну, вот на этих, на черепах пишут, вот, там, монах такой-то. И вот это, ну, такая традиция, но некоторые вот монахи просят, чтобы было чуть-чуть иначе. Ну вот и туда на могилку старца Паисия такой нескончаемый поток паломников, там приезжают люди, то есть там... Да. Ну, видимо, нет. Ну, может быть, нарушат, но... Да, я там был.
А что из себя представляет
монумент? Ну вот...
Монументов там нет?
Нет, там просто, ну, в книжке... сейчас.
Ну, там крест у нас.
Там стоит маленький крестик. На крестике написано то, что, собственно, ставит Паисий. И завещал. Вот в книжке, вот тут вот, в житии, в конце есть изображение. Ну, там, я думаю, что книжку потом можно еще полистать. Вот там вот, на кресте написано, да, монах Паисий, и лежит вот такая табличка, на которой написано то, что старец просил написать. Сейчас я попробую найти этот текст. Вот, ну, вот, сейчас просто не вижу. Ну, читайте.
Вот они никогда из класса показывали фильм «Паисий Святогорца», как бы не раз уже. Вот по-вашему мнению, если вы этот фильм видели, насколько полный и достоверно передает силу?
Прекрасный фильм, шестисерийный фильм, снятый отцом Киприаном, Ященко и режиссер Куприн. Прекрасный фильм. И греки тоже говорят о том, что, ну, действительно, вот, такой фильм могли и должны были снять именно русские, а остаться Паисий, вот как-то с таким вот, то есть они, то есть у греков нет аналогичного фильма.
Это ваш отец Киприан?
Отец Киприан, нет, у нас Игумен Кранит, а отец Киприан, он в Московской духовной академии. И, ну, фильм замечательный, да, он есть в Ютубе, и я искренне советую его посмотреть. Он снят по вот этому, по синему житию, написанному Исааком. И вот, ну, вот мы сейчас чувствуем какую-то такую внутреннюю необходимость, сейчас занимаемся тем, что делаем к этому фильму титры, не титры, а вот, собственно, эту самую расшифровку. И думаю, в том числе перевести, точнее, часть она уже переведена на английский. Ну вот, как бы, так, зачастую проблемы со слышанием, да, им тоже, я думаю, что будет важно ознакомиться с этим фильмом. А, если нет возможности услышать, хотя бы прочитать текст.
У преподобного Паисия есть как бы пророчество, да, о войне там с Турцией. И в то же самое время он говорил о духовном вреде, ну, глобализации и вот этих паспортов. Ну, не бумажных, а уже пластиковых. Вот как ваш взгляд, ну, вот наш православный церковь на это все?
Ну, старец, да, он участвовал в какой-то мере, близко принимал в сердце те волнения, которые происходили в Греции в связи с обвинениями цифровых паспортов. Ну, то есть в первую очередь старец заботился о том, чтобы самый первый предоставил, чтобы вообще всякий мирской дух, который проникал в монашескую жизнь. И ну, то, ну, правильно здесь акценты расставить, то есть ну, старец все-таки Паисий, ну, не был каких-то, он участвовал в таких важных политических событиях. Там он сам приезжал, когда были протесты против показа фильма Скорсезе «Последнее искушение Христа». И там были такие массовые демонстрации в Греции, такие, они добились того, что фильм сняли с проката. И по поводу вот этих паспортов, да, ну, старец выступал, ну, как бы, не, без такого, как бы, катакомбного раскольнического духа.
Да, но он советовал не принимать ни в коем случае.
Ну вот, не так много об этом, как бы, известно, но, ну, то есть,
ну, и, ну, в общем, это на совести каждого, да, как кому подсказывать,
скорее всего. Ну, в общем, есть мнение синода, в смысле постановление синода, что в чем тут старец один. Но это его мнение личное, как говорится.
Ну, я поэтому и хотел.
Почему это личное мнение? Его не от человеческого, это тоже умолился. Ему было свыше дано, а не то, что это личное мнение.
Многие старцы просто так говорят. Кирилл Павлович.
Одно дело молитвы, пожалуйста. живой человек.
А еще батюшка, у меня, знаете, какой случай был? Я в июле читала книгу, как раз в которой Гуэнте, и так, да? Вот, осенний такой толстый. Ну, 700 страниц, по-моему, там. Ну, я не хотела, чтобы она заканчивалась. Такие книги есть, которые лежал к всему расставлению. А в январе его прославили. И там было в конце написано, что молитесь обо мне, грешим, а упокоение моей души. Я думаю, как молиться? Святой человек, да, жизнь-то? Ну, раз еще не тонизирован, нужно молиться за папу. А потом, когда прославили, счастье такое.
Ну да, вот в Патриархе у нас тоже есть там похожая история про то, как один монах очень любил читать творение Ефрема Сирина, не знал, что он святой, и преподобный Ефрем там много-много, то есть он себя всячески оплакивает, да, и просит там молиться других, то есть, ну, такой делатель плача о себе, да. И когда вот этот старец читал преподобного Ефрема, ну, и молился там о покаянии, да, вот как вот скорбел, что вот, да, так вот человек каялся, наверное, ну, как Господь упокоил его душу, да. И когда в какой-то из дней, собственно, совершалось память преподобного Ефрема, этого старца поставили читать житие, вот он когда узнал о том, что вот и живосвятых отца нашего Ефрема Сирина, ну, он не смог даже читать, он там расплакался и ушел, вот, потому что для него это было, то есть, как бы, огромным там, и откровением, и радостью. И вот, человек, которому он столько молился, что он таки святой. Но есть, да, вот то, что церковь земная, она едина с церковью небесной, да, вот, и преподобный Сергий Радонежский, да, просил молитву о своих родителях. То есть происходит такое общение, да, канонизированное, да, мы как-то молимся им, мы молимся о них, они молятся о них.
Ну что, дорогие друзья, на правах модератора я должен изъять преподобного Сергия, преподобного Пантелеймона. Старца Пантелеймона. Я еще раз скажу, да, на правах модератора я должен изъять отца Пантелеймона из ваших рук. Потому что я должен убедить ее еще в одной вещи, что в Астрахани не бывали 6-метровой рыбы, и хотел бы показать вам полемический музей. Да, я думаю, что вы отнесетесь с пониманием. Я очень искренне признателен отцу Пантелеймону за тот труд, который он проделал. Я так с вами поделюсь, просто вся эта дорога и его пребывание здесь удалось не без искушений, некие сложности возникли. Да, и так, на правах дружбы попрошу, чтобы и вы о нем помолились, и о окружении, об их обители, и вместе с тем, дорогие друзья, вчера мы проводили встречу в Иоанно-Предтеченском монастыре, и братья нас спросили, а где взять книги? И мы были не готовы к этому, к ответу на этот вопрос, по той причине, что, ну, некие логистические особенности с доставкой там опоздали этих книг. И если вы вдруг хотите познакомиться с книгами и, допустим, заметить их себе, мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления, сделали в той части выставку продажи. И если вдруг вам интересно, можете пойти обратиться, там есть и сотрудники, да, кто может вам подсказать, кто может вам некоторые книги там продемонстрировать и так далее. И я очень рад всем вам, благодарю от всей души искренне отца Пантелеймона. Я думаю, что вы время потратили не просто так, да, не раскаиваетесь о том, что пришли сюда, не жалеете о том, что пришли сюда. Да, ну и давайте все вместе, конечно, действительно почитать Аббу Паисия, потому что этот человек действительно достоин такого общецерковного прославления и, самое главное, прославления перед Богом. Святитель Иоанн Златоуст очень меткую фразу как-то сказал. Призывать имя святого недостаточно и мало. Важно еще ему подражать. Очень важно ему еще подражать. Поэтому если мы сегодня в каком-то смысле прикоснулись к образу Аббы Паисия, то это должно быть нам неким наставлением, таким практическим руководством. Не кофе же нам надо, сказать, проливать, да, но, по крайней мере, всегда считаться всегда. Пачка была у меня в гостях, супруга ему жаловалась, что я пролил ей много раз кофе на плиту, поэтому, да. И, конечно же, действительно учиться у таких святых людей подлинному богопочтению, подражанию. Все, спасибо всем, друзья. Спасибо.